говорит радио «Свобода». Добрый день, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. В Москве накануне возобновления суда по делу об убийстве Анны Политковской сотрудники Следственного комитета обыскали квартиру адвоката одного из обвиняемых Мурада Мусаева. В Израиле сегодня похоронят бывшего премьер-министра страны Ариэля Шарона, скончавшегося в субботу. В Бангкоке оппозиция начала массовую акцию протеста, из-за которой были вынуждены отменить рейсы в столицу Таиланда многие крупные авиакомпании мира. В Кирове вышел на свободу оппозиционный активист, арестованный за акцию протеста во время эстафеты Олимпийского огня. В Детройте открывается очередной североамериканский автосалон. Как ведущие американские автоконцерны, несколько лет назад объявившие себя банкротами, смогли выбраться из долговой ямы. И о спорте. Сегодня в Цюрихе, в штаб-квартире ФИФА, состоится вручение одной из самых престижных наград мирового футбола – «Золотого мяча». У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Сегодня утром в Москве состоялся обыск в квартире адвоката Мурада Мусаева. Он защищает интересы одного из обвиняемых на процессе по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, который должен возобновиться завтра. В конце прошлого года против Мусаева было возбуждено уголовное дело по подозрению в подкупе свидетелей. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Адвокат Мурад Мусаев, в московской квартире которого проходят обыски, с утра находился в Самаре, но в ближайшее время он собирается в Москву. В настоящее время у меня дома, где находится моя семья, родители, проходят обыски. В рамках чего они проходят, я точно не знаю, но думаю, что в связи с уголовным делом, возбужденным в отношении меня в ноябре прошлого года, заявил адвокат агентству «Интерфакс». В пресс-службе Следственного комитета России журналистам РИА Новости подтвердили, что обыск проводится в рамках возбужденного против Мусаева в ноябре прошлого года уголовного дела о подкупе свидетелей. Кроме того, Мусаева подозревают во вмешательстве в деятельность суда. По версии следствия, адвокат совершил преступление в конце 2012-го, начале 2013-го годов, когда защищал Юсупа Тимирханова, обвиняемого в убийстве Юрия Буданова. Следователи полагают, что адвокат вместе с другими лицами уговаривал присяжных и угрожал им, склоняя их к отказу от рассмотрения дела. В январе 2013-го свидетели Руслан Фаталиев и Александр Евтухов заявили, что получили по 100 тысяч рублей за дачу ложных показаний. Изначально фигурантом дела стал не Мусаев, а сотрудница его адвокатского бюро. Впоследствии два дела соединили в одно производство. В мае 2013-го Тимирханов был приговорен за убийство Буданова к 15 годам лишения свободы. Он обжаловал этот приговор. Процесс сопровождался скандалами. Незадолго до вынесения приговора коллегию присяжных пришлось распустить, потому что из нее решили выйти слишком много заседателей. Возбуждение дела против Мусаева стало одним из поводов для митинга кавказцев в Москве, о котором было объявлено в декабре 2013 года. Провести акцию протеста против ксенофобии планируется в конце января. Кроме того, в поддержку Мусаева высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Мусаев утверждает, что дело возбудили с целью повлиять на исход дела Тимирханова и других громких процессов, в которых он задействован. Адвокат защищает обвиняемых в убийстве Анны Политковской и предполагаемого члена Кущевской организованной преступной группировки Сергея Цеповяза. Процесс по делу Анны Политковской должен продолжиться завтра. Адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая крайне негативно относится к возбужденному против коллеги делу.
Я неоднократно говорила о том, что я очень отрицательно отношусь и к возбужденному уголовному делу в отношении Мурада Мусаева, и тем более к обыскам, потому как я считаю, что никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что Мусаев каким-либо образом подкупал свидетелей, нет. И, конечно же, я как адвокат не могу как-то не тревожиться за то, что происходит в отношении другого адвоката, и я считаю, что это, конечно, возмутительно.
А как вы считаете, почему вообще вот возникло это обвинение в подкупе свидетелей?
Вы знаете, как рассуждать о том, почему они возникли, это очень сложно, потому что, я думаю, здесь может быть много причин, и, может быть, кому-то не нравится деятельность адвоката Мурада Мусаева, может быть, какие-то другие причины, но в любом случае, мне кажется, что это недопустимо, когда в отношении адвоката проводятся такие действия, тем более, когда недостаточно нас каких-либо данных о том, что адвокат совершил действие, тем более по свидетелей.
Анна, если я не ошибаюсь, в ближайшее время должно быть продолжено рассмотрение дела об убийстве Анны Политковской. Вот напомните, пожалуйста, на какой стадии сейчас оно находится и как, скажем, вот обвинения в адрес Мурада Мусаева могут отразиться на дальнейшем ходе процесса?
На завтра назначен отбор присяжных по уголовному делу об убийстве Анны Политковской. Как известно, Мурад Мусаев защищает одного из обвиняемых по этому делу. Я думаю, что пока подобное поведение правоохранительных органов в отношении Мурада Мусаева только как бы психологически может влиять на адвоката, а как-то фактически его вывести из дела невозможно, потому что это можно сделать только в том случае, если будет вина доказана в суде и будет вынесен приговор, который вступит в законную силу. Только после этого может идти речь о лишении или не лишении адвокатского статуса. Поэтому я полагаю, что сейчас никоим образом невозможно вывести Мурада Мусаева из дела и надеюсь, что он продолжит защищать своего подзащитного в суде. Но, безусловно, это психологически влияет на человека, потому как, я думаю, ни одному человеку не будет приятно, когда в отношении него возбуждено уголовное дело, и тем более ведутся такие активные следственные действия, тем более накануне суда.
Это была адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая. Мурад Мусаев уже заявил, что намерен обжаловать обыски в своей квартире. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в программе «Свобода в полдень» об одной из главных тем мировых новостей сегодня и в минувшие выходные. В Израиле сегодня состоятся похороны бывшего премьер-министра страны Ариэля Шарона, скончавшегося в субботу в возрасте 85 лет после 8 лет пребывания в коме. Посетить церемонию похорон собираются правительственные чиновники и дипломаты со всего мира. Шарон будет погребен на территории семейной фермы Хават Шикмим, рядом с могилой супруги. Это владение расположено в пустыне Негев, вблизи с границы с Газой. Шарона, бывшего армейского генерала, участника четырех войн, которые вел Израиль, похоронят с военными почестями. Из Иерусалима, где в воскресенье тело покойного премьера было выставлено для прощания в Кнессете, парламенте Израиля, траурная процессия двинется в западном направлении от города. Будет сделана остановка в местечке Латрун, где Ариэль Шарон был ранен во время арабо-израильской войны 1948 года. От мировых лидеров продолжают поступать слова соболезнования в связи с кончиной Шарона. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Смерть Ариэля Шарона, бывшего премьер-министра Израиля, который скончался после 8-летней комы, уже несколько дней является главной темой израильских СМИ, которые внимательно следят за организацией процедуры прощания и похорон, а также берут короткие интервью всех, кто работал с Шароном или был с ним просто знаком. Фотографии в разные периоды его жизни, от военного до политического, занимают первые полосы всех газет. Практически больше никакие темы, кроме смерти Шарона, похорон и воспоминаний о нем, в израильских СМИ не поднимаются. Подобное происходило в СМИ после убийства Рабина. И тогда точно так же говорили о национальном проекте по обеспечению безопасности всех мировых лидеров, прибывающих на похороны. Израильский портал Ynet взял короткие интервью у всех значимых израильских политиков. Министр юстиции Ципи Ливни заявила, что ей не хватает улыбки Шарона и его цинизма, а также, что она очень хотела бы обсудить с ним нынешнюю ситуацию. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что покойный не доверял палестинцам и планировал одностороннее соглашение, первым шагом которым была эвакуация евреев из Иудеи и Самарии. На том же портале Ynet появилась статья военного аналитика издания Рона Бен-Ишая, в которой он называет Шарона настоящим учеником Бен-Гуриона и подчеркивает, что его целью всегда было обеспечение существования и выживания государства Израиль. Все остальное для Шарона находилось на втором и третьем месте. Кроме того, он всегда выполнял свои обещания, был истинным прагматиком как командир и как политик. По мнению Бен-Ишая, самым большим успехом Шарона было стратегическое решение по пересечению Суэцкого канала во время войны судного дня. Именно это решило исход войны и убедило египтян в том, что нужно заключать мирное соглашение, так как они не могут победить. Самым большим провалом Шарона Бен-Ишай считает войну в Ливане, полагая при этом, что и грандиозный успех Шарона, и его провал выросли из одного корня – желания сделать Израиль безопасным. Jerusalem Post также посвятил Шарону редакционную колонку, которая начинается с того, что 11-й премьер-министр Израиля был одним из самых ярких, харизматичных и влиятельных людей в стране – политиком и военным, которого на всех стадиях его карьеры сопровождали яростные дебаты. Именно на этой черте Шарона, на его пренебрежении правилами и условностями и способности мгновенно менять курс, если он полагает, что это нужно для достижения цели, и сосредотачивается автор статьи, отмечая, что покойный проявлял одинаковое упорство и энергию как при строительстве, так и при эвакуации поселений, и что, начав свою карьеру в социалистической партии, ушел в либерально-националистическую, а в финале основал свою собственную партию. Издание «Маариф» также посвятило Ариэлю Шарону колонку, написанную их автором Шаломом Иерушалми, в которой публицист цитирует в адрес Шарона строки Жаботинского «Гений щедрый и жестокий». Подчеркивая щедрость и харизму Шарона, Иерушалми обращает внимание на то, что гениальный израильский военачальник был жесток и никогда не прощал своих врагов. Израильский историк и публицист Эфраим Ганор рассказал радио «Свобода» о Шароне, которого он знал.
Шарон, он казался колхозником. Кто его видел впервые, издалека видел, как он идет, он смотрелся колхозником. Но если с ним познакомиться, посидеть и поговорить, то можно было почувствовать его тепло, он будто излучает тепло. У него, как мне кажется, был дар читать людей и транслировать в ответ то, что от него хотят услышать. В первую очередь он был прекрасный друг. Потому все знают Арика, что каждому, кто знает Арика, откуда-нибудь доставалось его обаяние, внимание и готовность помочь, если это было возможно. Мне не раз доводилось сидеть с ним и разговаривать, и я видел, как люди звонили ему с различными просьбами, типа «Арик, у меня сын в армии должен быть на таком-то курсе, а ему не дают, помоги». И он помогал. Он был человеком, на которого можно положиться. Это Арик. Каждому, кто его знал, он давал ощутить, что он ему близок и важен. Это одна сторона Арика. Другая сторона Шарона в том, что он был очень мягкий и чувствительный человек. Он разбирался в музыке, увлекался историей, он знал каждый уголок Израиля. Именно увлечение историей было тем, где мы нашли общий язык. Он был очень увлеченный и любознательный человек, и это вторая сторона Арика. Кроме того, есть Арик-командир, Арик-генерал, Арик-солдат. Когда нужно выполнить задачу, не волнуют сложности, просто надо выполнить, и это Арик. Каким бы он ни был мягким и чувствительным, когда перед ним стоит задача, то ничто не может встать у него на пути. Все отходит в сторону, и мы видим совершенно другого Арика. Так было с Ариком, когда он сначала, как бульдозер, построил поселение в Газе, а потом, как бульдозер, их оттуда убрал. Это Арик. У него была сила, которой нет у большинства лидеров. Есть лидеры умные, проницательные, умеющие разговаривать. Но Арик был человеком действия, он не болтал, он делал. Таких лидеров очень немного. Никто не может даже близко сравняться с ним по его пробивным способностям.
Все без исключения издания процитировали слова премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Мы прощаемся с Ариэлем Шароном, 11-м премьер-министром Израиля. Арик был в первую очередь бойцом и военачальником, одним из величайших в Израиле за всю его историю. Он был предан безопасности Израиля с отрочества. Он был молодым бойцом во время войны за независимость, позднее командиром во время Синайской и шестидневной войн и во время решающей битвы, переводе войск армии обороны Израиля через Суэцкий канал во время войны Судного дня, что привело к успешному завершению войны, начавшейся в тяжелейших условиях для государства Израиль. Ариэль Шарон основал подразделение 101 и определил два мощных принципа для борьбы Израиля с террором – инициатива и реакция. Эти принципы сопровождают нас до сих пор. Он продолжил эту борьбу в качестве министра обороны, удаляя террор от нашей северной границы. На всех своих должностях – в качестве министра обороны, министра иностранных дел, министра строительства, министра инфраструктур и премьер-министра – Арик внес вклад в развитие Израиля. Я считаю, что он является представителем выдающихся еврейских борцов, которые знал наш народ. Ариэль Шарон знал, что наше существование зависит от нашей способности защитить себя самостоятельно. Память о нем, как об одном из самых великих лидеров Израиля и его смелейших полководцев, останется в сердце нашего народа навечно. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» на волнах Радио Свобода, на коротких волнах и на сайте свобода.орг. И сейчас еще об одном событии, которое сегодня наверняка будет на первых строчках в сводках мировых информационных агентств. В Таиланде оппозиция и ее лидер Судхеп Тхаксубан организуют сегодня масштабную акцию под названием «Закроем Бангкок», которая может продолжаться не менее 3 недель и состоит в том, чтобы полностью перекрыть движение в городе, обесточить все государственные и общественные учреждения населения и лишить их водоснабжения. Массовые антиправительственные выступления в Таиланде в начале 2014 года превратились в вооруженное противостояние сторонников и противников действующего премьер-министра Янглак Чинават и ее брата, экс-премьера Таксина, которых оппозиция обвиняет в коррупции, популизме и неспособности справиться с растущими экономическими проблемами. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты, убиты уже 10 человек, ранены около 400. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Правительство Таиланда во главе с Янглак Чинават, которое с декабря уже не является премьер-министром, а лишь исполняет обязанности главы кабинета, заверяет, что ситуация в Бангкоке остается под контролем властей. В столицу передислоцированы части тайландской армии в дополнение к 20 тысячам полицейских, которые должны предотвратить полный паралич города, а соответственно и всего государства во время акции оппозиции 13 января. Янглак Чинават говорит, что наращивание сил правопорядка в Бангкоке должно лишь свести к минимуму возможность столкновений между сторонниками и противниками правительства, так называемыми краснорубашечниками и желторубашечниками, и первой применять силу власть ни против кого не намерена. Обращаясь к народу 31 декабря, Янглак Чинават сказала:
«Сейчас, в дни празднования Нового года, я надеюсь на то, что 2014 год принесет тайцам понимание необходимости прощения и готовности к компромиссам ради процветания нашей страны. Ради того, чтобы страна двигалась вперед, нам следует научиться слушать и понимать друг друга. Пусть следующий год окажется более счастливым для Таиланда».
10 января избирательная комиссия Таиланда официально предложила кабинету министров обратиться к королю Рами IX с прошением о переносе на более поздние сроки парламентских выборов, назначенных на 2 февраля. Члены местного ЦИК утверждают, что даже если голосование пройдет успешно, высший законодательный орган страны не будет заполнен на 100% и не сможет считаться легитимным, и тем более работать в условиях сложившегося острейшего политического кризиса. В начале декабря прошлого года Янглак Чинават уступила давлению оппозиции, протестующих на улицах Бангкока, и решила распустить национальное собрание. В соответствии с конституцией страны, после этого в Таиланде в ближайшее время должны состояться досрочные парламентские выборы, а она сама и ее правительство уйти в отставку. Именно поэтому Янглак теперь официально лишь исполняет технические обязанности премьер-министра. Сейчас она настаивает на том, что страна должна жить обычной жизнью, и говорит, что не намерена дальше отступать под напором уличных протестов и переносить выборы на более позднее время, хотя и подчеркивает готовность начать масштабные политико-социальные реформы. Возглавляемая ею партия Пхатаи для Таиланда, у которой по-прежнему очень много сторонников, начала свою весьма агрессивную избирательную кампанию, говорит один из кандидатов от партии власти, краснорубашечник по имени Наттавут.
«Я буду драться за свои убеждения, я буду делать это всегда и везде. Я продолжу борьбу, даже если власть окажется в руках у наших противников».
Оппозиция во главе с Судхепом Тхаксубаном требует немедленной и полной отставки Янглак Чинават и заявляет, что будет бойкотировать выборы в случае их проведения в срок. В 8 из 77 провинций Таиланда желторубашечникам уже удалось сорвать процесс регистрации кандидатов. Именно с целью отстранить семью Чинават от власти и организовать выборы в парламент на своих условиях, ими и была задумана понедельничная акция «Закроем Бангкок». Судхеп Тхаксубан, выступая перед сторонниками на улицах Бангкока, говорит, что народ должен не дать себя обмануть.
«Если мы отступим сейчас, коррупционеры и болтуны, сидящие в нашем правительстве, вновь сумеют обвести нас вокруг пальца. Все вернется на круги своя, а наша страна продолжит впадать в депрессию и стагнацию. Никто из нас не хочет очередного повторения прошлых ошибок».
Желторубашечники – основу движения, которых составляют жители столицы и других больших городов, интеллигенция, мелкие и средние предприниматели, служащие и образованная молодежь, считают, что Янглак Чинават – марионетка в руках своего брата-миллиардера, экс-премьера Таксина, живущего в изгнании, и что брат и сестра – развалившие экономику популисты-казнокрады, умело манипулирующие сельскими жителями таиландской провинции, в которой они и пополняют ряды своих приверженцев. Говорит одна из протестующих – желторубашечница по имени Джин.
«Ни одно решение, которое приняла Янглак, не пошло на пользу Таиланду. Она и ее брат позорят его величество и страну. Мы ждем, когда, наконец, армия определится, на чьей она стороне».
Впрочем, у оппозиции во главе с Судхепом есть множество сторонников не только в городах, но и в деревне. Многие из них, одевшись в желтое, приехали в Бангкок, чтобы участвовать в акции 13 января. Говорит пожилой человек по имени Патнум из провинции Лапбури.
Примерно 3-4 миллиона человек прибыли для участия в акции, а правительству все равно. Люди умирали на этих улицах, а им было наплевать на происходящее и на нас. Я думаю, что армия должна устроить переворот, иначе погибнет еще много людей.
Среди самих протестующих нет единства в оценке ситуации. Одни верят в лучшее, другие нет. С Патнумом спорит другой пожилой таец, уроженец города Чангмай, столицы севера Таиланда.
Это слухи, болтовня, не следует их распускать. Армии не нужно вмешиваться, это лишь всем навредит. Да я и не думаю, что она пойдет на переворот, ведь ситуация сейчас улучшается.
В Таиланде январь и февраль – наиболее популярные месяцы для иностранных туристов, приносящих до 10% поступлений в бюджет страны, а бангкокский международный аэропорт Суваннабхум является одним из самых загруженных аэропортов мира и одним из ключевых транзитных центров для перевозки пассажиров и грузов по всей Юго-Восточной Азии. Сегодня здесь повторяется ситуация конца 2008 года, когда во время очередной нестабильности в Таиланде аэропорт полностью прекратил работу на несколько недель. Тогда, правда, наоборот, Бангкок парализовали протесты сторонников семьи Чинават, краснорубашечников. Сейчас крупнейшие мировые авиаперевозчики, такие как Singapore Airlines, Hong Kong Airlines и Cathay Pacific и другие, заблаговременно отменили все свои рейсы в Бангкок в понедельник, несмотря на то, что протестующие пообещали не мешать работе Суваннабхума. По приблизительным оценкам Министерства туризма Таиланда, в результате политического кризиса и протестных акций в Бангкоке страна лишилась до 500 000 иностранных туристов в этом сезоне, а ущерб для отрасли составил около полумиллиарда долларов США.
О сегодняшней акции протеста оппозиции в столице Таиланда, Бангкоке, которая грозит парализовать жизнь этого мегаполиса, рассказывал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. В России продолжается эстафета Олимпийского огня зимних игр в Сочи. Она сопровождается не только инцидентами, связанными с ненадежной конструкцией постоянно гаснущего факела, но и акциями протеста. Немногочисленными, чаще всего в форме одиночных пикетов, но участников этих пикетов, впрочем, все равно практически сразу арестовывает полиция. Такие случаи уже происходили в Нижнем Новгороде, в Саратове и в других городах. А в Кирове накануне, в воскресенье, после 7 суток ареста вышел на свободу журналист и гражданский активист Дмитрий Вохменцев. Он не устраивал никаких акций, но был арестован во время эстафеты Олимпийского огня по подозрению в причастности к терактам в Волгограде. Из Кирова передает корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Доброе утро, Дмитрий.
Здравствуйте. Спасибо.
Несколько слов для Радио Свобода на свободе.
Ну, это абсурд. То есть, чего власти добивались таким шагом? Что это было? Давление на портал 7 на 7 или давление лично на меня?
5 января журналист независимого интернет-издания 7 на 7 Дмитрий Вохменцев был задержан возле собственного дома. Он направлялся на эстафету Олимпийского огня в Кирове по редакционному заданию. Как объяснил полицейский, задержание вызвано возможной причастностью Дмитрия Вохменцева к терактам в Волгограде.
В рапорте он указал, что меня задержали как лицо, которое подозревало в причастности к совершению терактов в Волгограде накануне Нового года. После этого меня увезли в Октябрьский РОВД.
В Октябрьском РОВД Вохменцеву предъявили другие обвинения. Как выяснилось, активист не выполнил решение суда о принудительных работах, назначенных ему накануне за одну из акций протеста. Несмотря на то, что журналист заверял, что работы выполнил, а документы, свидетельствующие об этом, находятся у него дома, Мировой суд Октябрьского района вынес решение о наказании в виде 7 суток ареста. Наказание Дмитрий отбывал в спецприемнике на окраине Кирова.
Очень холодно в камерах, да, очень холодно. Поэтому как бы приходилось и в пальто вот ночевать, и в шапке.
Одновременно с Дмитрием во время эстафеты Олимпийского огня в Кирове были задержаны еще 3 активиста. У них были изъяты плакаты против Олимпиады в Сочи, рассказывает гражданский активист Антон Черепов.
На плакате было написано «Олимпиада первого времени чумы». Развернул его, в принципе, где-то постоял минут 10, подошел начальник по общественной безопасности, кричать только начал: «Отдавай сюда плакат». Вот спрашиваю, почему я должен это сделать? Он ничего не говорит, просто начинает орать: «Взяли у меня паспорт», начинает меня тут же винтить и говорят, мол, Ты же на паспорте не похож совсем, у тебя вот борода тут, а на паспорте нет, ты изменил внешность, у тебя признаки подделки паспорта. Соответственно, винтит меня просто и тащит мимо всей толпы дежурное отделение.
Защиту узников Олимпиады в Кирове прошли одиночные пикеты, рассказывает гражданский активист, член партии КПРФ Александр Бояринцев.
На вопрос горожан по поводу чего протестуем, то есть мы говорили, что двумя лозунгами мы пользовались: свободу Дмитрию Охмансову и свободу узникам Олимпиады. И это находило поддержку. В том числе подходили бюджетники и сказали, да, нецелевое расходование средств. У нас задержали зарплату, так как не хватило денег в бюджете области.
Несмотря на 7 дней, проведенных в заключении, Дмитрий Охмансов намерен продолжить занятия журналистикой.
Это моя любимая работа. Я пишу вообще обо всем. Начиная с рейтинга социально-политической устойчивости и заканчивая там акциями протеста, либо там в поддержку. Мне бы хотелось, конечно, чтобы журналистика была в нашей стране независимой, чтобы и власти не устраивали таких вот совершенно абсурдных облав на журналистов.
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут в следующей части нашего эфира. Президент США Барак Обама приветствовал начало исполнения соглашения о ядерной программе Ирана. Договоренность о начале претворения в жизнь этого соглашения была достигнута Ираном и странами так называемой «шестерки» в минувшие выходные. В городе-банкроте Детройте открывается очередной североамериканский автосалон, главные герои которого – американские автоконцерны, сумевшие из этого банкротства выбраться. Интервью с автором книги о российском дипломате Николае Рязанове, которому принадлежала идея создать русские колонии от Сибири до Калифорнии. И спорт. Сегодня в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе будет объявлен обладатель золотого мяча, приза лучшему футболисту планеты. А сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство внутренних дел России опровергает информацию о том, что против юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского посмертно возбуждено новое уголовное дело. Следственным департаментом ведомства и другими следственными органами министерства никакие новые уголовные дела в отношении Магнитского не возбуждались, сообщил Тартас, представитель пресс-центра МВД. Ранее заявление о том, что Магнитский стал фигурантом дела о хищении 5 миллиардов 400 миллионов рублей, распространила пресс-служба фонда. У адвоката Мурада Мусаева, который защищает в том числе и обвиняемых в убийстве журналистки Анны Политковской, проводятся обыски. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Следственного комитета России, обыски проходят в рамках уголовного дела о вмешательстве в действия суда, возбужденного в отношении Мусаева в ноябре прошлого года. Власти Москвы готовы согласовать шествие антифашистов 19 января в память об убитых 5 лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, но только по Гоголевскому бульвару. При этом численность участников акции не должна превышать 1000 человек. Об этом сегодня сообщил Интерфаксу глава Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров. Правительственные чиновники и дипломаты со всего мира собираются сегодня в Израиле на похороны бывшего премьер-министра этой страны Ариэля Шарона, скончавшегося 11 января. Шарон будет погребен сегодня на территории семейной фермы Хават Шикмим, рядом с могилой супруги. Это владение расположено в пустыне Негев, недалеко от границы с сектором Газа. Суд Камбоджи отказался удовлетворить запрос России об экстрадиции предпринимателя Сергея Полонского. Как сообщил адвокат Александр Карабанов, суд не увидел в деле российского бизнесмена уголовного преступления. Полонский уже освобожден из следственного изолятора и пока будет жить под подпиской о невыезде в Камбоджу. В Бангкоке, где продолжаются массовые оппозиционные протесты с требованием отставки премьер-министра Таиланда Инглак Чинават, участники выступлений заявили о намерении парализовать сегодня жизнь в городе. Тысячи активистов начали блокировать трассы в разных районах тайской столицы. Премию Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм» за 2013 год получила лента режиссера Стива МакКуина «12 лет рабства». Лучшим режиссером был признан мексиканец Альфонсо Куарон, автор фантастического фильма «Гравитация». Криминальная трагикомедия «Афера по-американски» победила в категории «Лучшая комедия или мюзикл». Лучшим зарубежным фильмом года журналисты в Голливуде назвали итальянскую ленту Паоло Соррентино «Великая красота». И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 33 рубля 20 копеек, евро 45 рублей 20 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Президент США Барак Обама приветствовал начало исполнения соглашения о ядерной программе Ирана. Договоренность о начале претворения в жизнь этого документа была достигнута Ираном и странами так называемой «шестерки» в минувшие выходные. Начиная с 20 января, Иран приступит к ликвидации своих запасов высокообогащенного урана и к демонтажу некоторых объектов инфраструктуры своей ядерной программы. В свою очередь, Соединенные Штаты и Европейский Союз начнут постепенное смягчение введенных против Ирана ранее экономических санкций. Подробнее о реакции на это событие в США рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Как отмечается в опубликованном на сайте Белого дома заявлении президента Обамы, достигнутое между Ираном и «шестеркой» соглашение означает, что впервые за десятилетия Иран предпримет конкретные шаги по приостановлению своей ядерной программы. Вместе с тем президент Обама отметил, что не испытывает иллюзий в отношении того, насколько трудным будет процесс движения на этом пути, но при этом он призвал дать шанс на успех дипломатии. С аналогичным заявлением выступил государственный секретарь США Джон Керри. Начиная с 20 января, впервые за десятилетия, иранская ядерная программа не сможет продвигаться вперед, а некоторые ее компоненты будут повернуты вспять. Как и президент Обама, Джон Керри подчеркнул, что в настоящий момент дипломатия, а не ужесточение мер против Ирана, является наилучшим способом добиться целей, которые в вопросе иранской ядерной программы поставили перед собой Соединенные Штаты. Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что наша абсолютно приоритетная задача на переговорах с Ираном заключается в том, чтобы не позволить этой стране получить ядерное оружие. Не может быть никакого сомнения в том, что иранская ядерная программа должна быть исключительно мирной. Мы с самого начала четко давали понять, что президент Обама приступил к переговорному процессу с Ираном, будучи уверенным, что добиться поставленных нами целей лучше всего можно путем дипломатии. Другие варианты сопряжены с большим риском и затратами, и вероятность того, что они могут привести к долгосрочному решению проблемы, не столь высока. Джон Керри далее отметил, что США будут настаивать на самом жестком режиме проверки выполнения Ираном условий соглашения. «Мы проявим чрезвычайную бдительность в процессе проверки и мониторинга того, как Иран выполняет взятые на себя обязательства. Эта задача будет возложена на Международное агентство по атомной энергии». Это заявление Джона Керри, как и слова президента Обамы о том, что он не испытывает иллюзий относительно сложностей, с которыми западные страны могут столкнуться в дальнейшем переговорном процессе с Ираном, было рассчитано не только на тегеранских руководителей, но и на американских законодателей. Многие из них скептически относятся к сделке, которую с Ираном заключила «шестерка», и считают, что следует не только не ослаблять нынешний режим санкций против Тегерана, а наоборот, ввести новые и более жесткие санкции. Совсем недавно в Сенате США был выдвинут законопроект о введении против Ирана новых санкций в случае невыполнения этой страной обязательств по соглашению, подписанному в Женеве в ноябре прошлого года. Предлагаемые санкции предусматривают дальнейшее сокращение закупок иранской нефти и меры, направленные против стратегически важных секторов иранской экономики. По предложенному плану администрация президента Обамы должна будет докладывать Конгрессу, что Иран выполняет условия Женевских соглашений. Если обнаружится, что Иран нарушает эти соглашения, то все смягченные санкции будут восстановлены, а вдобавок к ним будут введены новые. Сенаторы, выдвинувшие этот законопроект, заявляют, что доверять Ирану нельзя, и что угроза новых санкций является своего рода подстраховкой на случай новых обманов со стороны Тегерана. Как отметил один из авторов законопроекта, сенатор-демократ из Нью-Джерси Боб Менендес, именно санкции привели Иран к столу переговоров, и угроза новых санкций заставит его вести себя правдиво. Администрация президента Обамы призывает законодателей отказаться от принятия этого законопроекта. Как заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, введение новых санкций поставило бы под угрозу срыва переговорный процесс именно в тот момент, когда дипломатия приносит результаты. По словам Карни, президент Обама прибегнет к праву вето, если Сенат одобрит этот законопроект. Первоначальная реакция законодателей на достигнутое в воскресенье соглашение была неоднозначной. Конгрессмен-демократ из Калифорнии Адам Шиф назвал это соглашение значительным шагом вперед и выразил мнение, что новые санкции против Ирана были бы контрпродуктивными. С ним не согласился влиятельный председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Эд Ройс. «Я опасаюсь, что это соглашение приведет к тому, что режим санкций против Ирана будет ослаблен, а эта страна сохранит способность создать ядерное оружие», – заявил конгрессмен.
Рассказывал Владимир Дубинский.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. И в последней части нашего эфира о новостях, не связанных с политикой. Сегодня в США, в Детройте, открывается очередной ежегодный североамериканский автосалон. Грядущее автошоу можно без преувеличения назвать салоном победителей. Два из трех гигантов американского автопрома, General Motors и Chrysler, несколько лет назад объявившие себя банкротами, на сегодня полностью расплатились по долгам с государством и закончили 2013 год с отличными сбытовыми показателями. Параллельно с ослаблением влияния Вашингтона на автомобильную промышленность повысились и биржевые курсы акций всех автопроизводителей, рассказывает Евгений Аронов.
Детройтский автосалон – один из 65 ежегодных смотров американской автопромышленности. Они проводятся и в небольших городах типа Толедо, и в таких мегаполисах, как Нью-Йорк и Чикаго, где привлекают более миллиона посетителей. Ни один салон, однако, не может сравниться с детройтским ни по размаху. Его павильоны занимают площадь без малого 9 гектаров, ни по долголетию. Он проходит с 1907 года. Более половины посетителей детройтского шоу не праздные зеваки, а люди, заранее присматривающие себе новый модный автомобиль. Событие это достаточно знаковое, чтобы притягивать к себе и политиков. Так, 15 января в Детройт приедет вице-президент США Джозеф Байден во главе высокопоставленной делегации, в которую войдут, среди прочих, министры торговли и транспорта, а также начальник природоохранного управления. Белый дом убежден, что без него американский автопром не выкарабкался бы из последнего кризиса и, естественно, стремится заработать политические очки на спасение большого числа высокооплачиваемых рабочих мест в стране. Не говоря уже о спасении самой индустрии, давно олицетворяющей во всем мире промышленную мощь США. Кроме того, визит Байдена призван продемонстрировать, что администрация не бросит на произвол судьбы и сам город Детройт, не так давно официально объявивший себя финансово несостоятельным, и поможет ему встать на ноги, как до этого успешно поставили на ноги General Motors и Chrysler. Детройт, кстати, первый город-миллионник в Северной Америке, просивший арбитражный суд защитить его от кредиторов. It's carbon and monoxide, the old Detroit perfume. It hangs on the highways in the morning. С 1987 года начался новый этап в истории детройтского автосалона. Он становится подлинным международным, а не только американским подиумом, на котором демонстрируются последние достижения автоинженерной мысли. В этом году на детройтской площадке будут презентованы более 40 новых моделей легковых автомобилей и грузовиков. В секции «Ретро» центральное место отведено классическому бренду «Packard Clipper» 1956 года. Шоу посетят около 23 тысяч представителей автоиндустрии, на него аккредитованы более 5 тысяч журналистов. Среди тем 2014 года – интерфейс машины и интернета, автомобили-роботы, не нуждающиеся в водителе, гибридные автомобили. И, разумеется, модная худоба, то есть облегчение веса автомобиля и более экономичные двигатели, разработки которых диктует природоохранное законодательство. Дух времени запечатлели в себе флагманы выставки. Новый заряженный пикап серии F, самый прибыльный из всех машин Форда, седан 200-й модели Крайслера, рожденный инженерами итальянского Фиата, которому сегодня полностью принадлежит третья по величине автостроительная компания в Северной Америке, а также люксовый, как не покажется странным, данная характеристика применительно к Hyundai, спорт-седан Genesis, малолитражка Хонды под названием Fit и купе Lexus RCF. Масштабная и крайне болезненная реструктуризация, включавшая крупные уступки менеджменту со стороны профсоюза, позволившие закрыть нерентабельное производство и платить новым рабочим по тарифу ниже профсоюзного. Если добавить к этому понижение стоимости международных перевозок и сравнительно низкий курс доллара, то станет ясно, почему американский автопром ставит в последнее время новые экспортные рекорды, пробивая рынки как развитых, так и развивающихся стран от Германии до Южной Кореи и Саудовской Аравии. Так, Chrysler на закорках Фиата въезжает в Россию и Китай, туда же устремляется продукция американских заводов Honda, за границу уходит четверть всех фордовских внедорожников Explorer. Хотя пропасть между американским автоэкспортом и автоимпортом сокращается, ввоз по-прежнему почти вдвое превышает вывоз. So, who's making the hottest-selling cars of tomorrow? Какие машины будут покупаться завтра? Поищем ответ в дне сегодняшнем. General Motors принадлежит наибольший кусок американского рынка – 18%, так что следите за ее продукцией, информирует аудиосправка газеты Wall Street Journal. При этом помните, что еще 7 лет назад доля GM была почти в 2 раза больше. С небольшим отрывом идут Ford, Toyota и Chrysler. Несмотря на растущую стоимость горючего, все три автогиганта продают больше бензинопожирающих пикапов, чем экономичных легковых машин. Общий объем продаж, отметим, еще далек от пикового предкризисного уровня. Тем не менее, значительно вырос спрос на все виды машин, включая люксовые. Лидер в этом сегменте – третья серия BMW, на втором месте – Mercedes класса S, на третьем – класс E того же Mercedes-а. Мы попросили поговорить о детройтском автосалоне Кристофера Дугласа, профессора школы бизнеса Университета штата Мичиган в городе Флинте, где разместилось немало заводов GM, Ford и Chrysler. Автосалон — это площадка, на которой ежегодно происходит показ новых моделей. Как тех, что поступают в продажу, так и тех, что демонстрируют инженерную фантазию изготовителя. Их производство в ближайшее время не предназначенное. Но они интригуют потребителя, и это в перспективе тоже очень и очень важно. Во времена спадов экспо режиссировали скромно, во времена бумов с большой помпой, что будет и на сей раз, но проходили они неизменно, при любой конъюнктуре, даже в годы обеих мировых войн. Ведь салон — это демонстрация экономической силы и, главное, оптимизма индустрии. Автоиндустрию не случайно называли «кузницей капитализма». Динамизм, свойственный системе свободного предпринимательства, постоянная ставка на новизну, чувствовались в автомобильной промышленности с самого ее зарождения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что автосалоны – явление ежегодное. Они – суть выражения новаторства, запрограммированного в самой отрасли. Автоиндустрия где-то сродни индустрии моды. Спрос на их продукцию подогревает умелая игра на эмоциях потребителя, ведь если не машины и не одежда как таковые, так уж точно их частая смена – вещь абсолютно факультативная. Кроме того, в автоиндустрии, как и в индустрии моды, очень много факторов. Она крайне чувствительна к сдвигам в общественных вкусах и к изменениям в экономической среде. Переменных здесь столько, что то с одними из них, то с другими. Ими можно легко экспериментировать практически в режиме нон-стоп и показывать выдаваемые на гора инновации на специальных выставках. Надо сказать, что автосалоны – штука хотя и не дешевая, но в рекламном бюджете автостроителей затраты на них смехотворно малые. Так почему не устроить представление? Кристофер Дуглас прогнозирует продолжение позитивного тренда в автоиндустрии США в наступившем году. Во-первых, отложенный спрос, вызванный кризисом, удовлетворен на настоящий момент далеко не полностью. Средний возраст машин на дорогах сегодня 11,5 лет, что для Америки небывало много. Во-вторых, улучшается ситуация на фондовых биржах и на рынке труда, что положительно влияет на настроение потребителей, в частности, подстегивает спрос на автомобили. В-третьих, похоже, останется низкой ставка кредита на новые машины, которая составляет ныне всего 4% с небольшим.
Об открывающемся сегодня в Детройте очередном североамериканском автосалоне рассказывал Евгений Аронов. С Соединенными Штатами связана и следующая история в нашей программе. Российскому дипломату и любителю приключений Николаю Петровичу Рязанову принадлежала идея создать русские колонии от Сибири до Калифорнии. В XIX веке Российская империя могла распространить свои владения на все западное побережье побережье Америки и даже на Гавайи, но Россия никогда не упускала возможности упустить возможности, считает журналист, историк и писатель, в прошлом глава московского бюро американского еженедельника Newsweek Оуэн Мэтьюс, написавший книгу «Славные злоключения. Николай Рязанов и мечта о русской Америке». С автором книги побеседовал корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
«Славные злоключения. Николай Рязанов и мечта о русской Америке» – вторая книга Оуэна Мэтьюса. Первой была «Дети Сталина», которая на русском языке вышла как антисоветский роман и была переведена на 28 языков. Сейчас ведутся переговоры о переводе на русский язык «Славных злоключений».
Это великолепные авантюры, я сказал. Это про Николая Петровича Рязанов, известный в России как герой «Юнона» и «Авось». Про его катастрофические приключения в Америке. Потому что, как ни странно, вся эта прекрасная любовная история «Юнона» и «Авось». Российский дворянин, который едет в Америку и действительно влюбляется в эту испанскую красавицу Кончиту. Это все основано на реальной истории. И вот это моя книга, попытка пойти по следам Рязанова и в Америке, и в Сибири, и в Петербурге, и рассказать эту удивительную историю имперского мечтателя, человека, который действительно искренне хотел и думал, и у него почти получилось сделать Калифорнию часть Российской империи.
Вы как-то заметили, что Россия никогда не упускала возможности упустить возможности. Что это значит в применении к истории Рязанова?
Николай Петрович Рязанов, он видел эту удивительную возможность. В самом начале XIX века огромная часть территории Тихоокеанского побережья Америки была ничья. И он между Аляской, где сидели русские уже несколько десятилетий, и Сан-Франциско, была огромная, почти 1500 километров, территория, которую можно было захватить, даже не захватить, а просто высадиться и получить. И он видел эту возможность, и он понял, что сюда надо применить это и войска, и силы, и создать здесь колонии. Но, к сожалению, то, что сбылось, было просто болото. На самом деле, многие не любили Николая Петровича Рязанова, но у него была эта пробивная сила. Но все, которые следовали его, не смогли воплотить эту удивительную мечту. Почему я говорю, что Россия не упустила возможность упустить возможности? Потому что, например, в 1826 году новая республика Мексика, отделившись от Испанской империи, предлагает часть Калифорнии Николаю Первому. В обмен на дипломатическое признание, в обмен на оружие, и Николай Первый, жандарм Европы, не хочет ничего иметь дело с этими республиканцами в Мексике и отказывается, зачем нам Калифорния. И потом самая южная колония русско-американской компании, она продает в 1842 году некому швейцарцу по имени Джон Сатта. И Джон Сатта 7 лет спустя находит на своей земле, прямо рядом с Russian River, самое большое залежи золота в истории. То же самое, к сожалению, после продажи Аляски, потому что Россия продает Аляску в 1867 году, а спустя 25 лет там тоже огромные залежи находят на реке Юкон. То есть это довольно грустная история, что все там было, но Россия продала в самый неудачный момент.
Вы считаете, что всему виной недальновидность российских властей?
Частично, конечно, это власти. Частично это просто неудачные кадры. У российско-американской компании всегда была большая проблема найти людей, потому что кто попадал в Сибирь? В основном крепостные, беглые, пьяницы всякие. Это авантюристы. И те, которые дошли до Русской Америки, то есть до этой сложной, тяжелой жизни в колониальной Аляске, воровство, пьянство, драки. То есть это была чудовищная история постоянно с этими людьми. И Николай Петрович Рязанов понял одну очень важную вещь. И мне кажется, что это довольно эпохальная вещь. Он понял, что эти все колонии в Аляске никогда не будут работать в крепостной системе. Потому что его же российско-американская компания, которую он создал в 1799 году, люди подписывались на 15 лет труда. И они получали зарплату, но из этой зарплаты вы читали деньги за пищу, одежду и так далее. И очень часто после 15 лет эти люди возвращались в Охотск абсолютно с пустыми руками. Они не имели никакого интереса свой личный сделать колонию функциональной. И вот здесь была гениальная мысль, потому что он понял, что самый успешный колониальный эксперимент в новом мире – это не испанцы, которые тоже имели подобную русскую такую крепостную систему. Это американцы были свободные держатели своей земли. И вот он хотел дать этим крестьянам землю, чтобы они были заинтересованы, чтобы они там имели семьи, чтобы они там выращивали пшеницу, чтобы они имели какой-то интерес в этом всем. Они просто работали на хозяина. Он хотел там создать подобие новую Россию в новой земле. Так же, как старая Англия сделала новую, лучшую версию себя тоже в Америке.
С американским журналистом Оуэном Мэтьюсом, автором книги «Славные злоключения. Николай Рязанов и мечта о русской Америке» беседовал Александр Сиротин. А в завершении информационной программы «Радио Свобода» «Свобода в полдень» немного о спорте. Сегодня в Цюрихе, в штаб-квартире Международной федерации футбола, будет вручена одна из самых престижных наград мирового футбола – «Золотой мяч». Этот трофей вручается лучшему футболисту прошедшего 2013 года. Обладателем «Золотого мяча» станет игрок, набравший наибольшее число голосов тренеров, капитанов национальных сборных, а также представителей прессы. Кто претендует на приз в этот раз и кто является фаворитом? Об этом мой коллега Андрей Шароградский побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Алексей, итак, кто в этом году является основным претендентом на «Золотой мяч»?
Главными претендентами на «Золотой мяч» считаются игрок Баварии из Мюнхена, француз Франк Рибери, а также два представителя испанских клубов. Португалец Криштиану Роналду, выступающий за мадридский «Реал», и представляющий Барселону аргентинец Лионель Месси. Именно Месси признавался лучшим игроком мира 4 подряд. Он получил последний в истории «Золотой мяч» по версии журнала «France Football» в 2009 году, а затем и 3 первых «Золотых мяча», вручаемых FIFA, начиная с 2010 года. Эти 4 сезона вообще проходят под знаком непрерывного соперничества Криштиану Роналду и Месси. Португалец получил «Золотой мяч» в 2008 году, а в 2010, 2011 и 2012 годах он неизменно занимал свои места вслед за аргентинцем.
А какие прогнозы делают специалисты перед присуждением «Золотого мяча»?
Большинство, мне кажется, сходится на том, что наиболее яркую игру в этом сезоне показал Франк Рибери. В те годы, когда не проводятся чемпионаты мира и Европы, приоритетное значение имеет Лига чемпионов. В 2013 году главный клубный трофей сезона завоевала именно Бавария. В ее рядах прекрасную игру показал Франк Рибери. Летом он был назван УЕФА футболистом года в Европе, опередив среди прочих и Месси, и Криштиану Роналду. А после победы сборной Франции над командой Украины в стыковых матчах чемпионата мира нынешнего года, легионер Баварии назвали игроком года во Франции. В 2013 году Рибери завоевал с Баварией целых 5 титулов. Он выиграл чемпионаты Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и трофей за победу на клубном чемпионате мира. Для сравнения, на счету Месси с Барселоной 2 турнира, чемпионата и Суперкубок Испании, а Роналду с Реалом и вовсе не выиграл ни одного турнира. При этом Рибери никогда не получал и никогда даже не был в стройке номинантов на «Золотой мяч». Интересное мнение выкрыл в интервью из «Артас» бывший игрок сборной России Александр Мостовой. «Я считаю, — сказал он, — что «Золотой мяч» ФИФА – это индивидуальная награда, а не командная. А в индивидуальном плане Рибери далеко от своих конкурентов. Так что по этому сезону больше других я заслужил Роналду. Но абсолютно лучшим игроком в мире, на мой взгляд, является Месси». Со своей стороны, отмечу, что ФИФА на своем официальном сайте подтвердила присутствие всех трех претендентов на «Золотой мяч» на церемонии вручения награды. Также церемонии претенденты на титул лучшего тренера года, который возглавляют команды участницы финала Лиги чемпионов, Юб Хайнкенс из Баварии и Юрген Клопп из Боруссии Дортмунд. Хайнкенс, напомню, уже Баварию сейчас не тренирует. Награда лучшему тренеру вручается с 2010 года, а в прошлом году ее получил наставник Реала Жозе Моуринья.
Вы уже упомянули о том, что Месси 4 раза удостаивался «Золотого мяча», а кто из других футболистов несколько раз получал эту награду?
4 это абсолютный рекорд «Золотого мяча», а 3 получали этот трофей еще 3 футболиста. Это голландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен, а также нынешний глава УЕФА француз Мишель Платини, получавший награду в течение 3 подряд. С 83 по 85 годы. Чаще всего трофей получали немецкие футболисты. 5 игроков из Германии завоевали 7 золотых мячей. В числе обладателей золотого мяча, напомню, есть три представителя футбола Советского Союза. В 1962 году трофей получил знаменитый Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо». Он стал единственным в истории вратарем, ставший обладателем почетного приза. В 1975 и 1986 годах золотой мяч получили киевские «Динамовцы», соответственно, Олег Блохин и Игорь Биланов. И, кроме того, в 2004 году обладателем золотого мяча стал нападающий сборной Украины и итальянского «Милана» Андрей Шевченко.
О предстоящем сегодня вечером вручении одной из самых престижных наград мирового футбола – золотого мяча – рассказывал Алексей Кузнецов. С ним беседовал Андрей Шароградский. Добавлю лишь, что сегодня французское спортивное издание «L'Équipe» сообщило, что еще один специальный золотой мяч будет сегодня вручен легендарному бразильскому футболисту Пеле, три раза выигравшему чемпионат мира в те времена, когда этой награды еще не существовало. И вот на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.